заряджай мозок. Слухай Радіо М. Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Прежде чем уйти и не вернуться, ты себя в последний раз проверь. Лучше все простить и улыбнуться, чем уйти, захлопнуть в свое счастье дверь. Александр Блок. Это программа «Библейский взгляд». С вами в студии Антон Колганов. Добро пожаловать. То, что вы присоединились к эфиру, это очень важно, и мы это ценим, потому что каждый слушатель – это и соведущий. Друзья, пожалуйста, если вы видите на экране телефоны, не стесняйтесь, звоните, комментируйте, присоединяйтесь на нашу страничку в Ютубе, в Фейсбуке или просто в стриме, который сейчас я веду. Мы поговорим на такую важную тему, тему отношений, а точнее тему прощения. Потому что где есть отношения, там всегда есть не только радость, не только есть восторг, не только есть воспоминания, ностальгия, не только есть приятные и добрые моменты, конечно же, есть место и для боли. Да, к сожалению, мы живем в коктейле чувств и переживаний. И, казалось бы, там, где мы должны получать доброе, хорошее, иногда мы переживаем и огорчение, и насилие, и предательство, что в конечном итоге разрывает отношения. И нам очень важно разобраться в природе отношений и понимать, что когда мы, ну, получили нарушенное обещание, и мне, допустим, до сих пор помнится, что кто-то что-то пообещал и не сделал. Кстати, причем чем ближе человек, тем больнее то, что он обещает. Потому что есть люди, от которых они сказали, я никаким образом не отреагировал на это. И мне, по большому счету, не очень-то волнует, как кто-то мне что-то сказал или не сказал. А вот чем ближе человек, или от которого у меня были какие-то ожидания, тем больше я открыт, значит, и тем больнее то, когда обида нарушает вот это не сделанное обещание. Или, например, нарушение конфиденциальности. У нас есть даже такой принцип «по секрету всему свету». Когда кто-то, кому мы доверили свою тайну, свой секрет, свою боль, свое сердце, взял и разгласил вашу тайну, и как мы на это отреагировали. Конечно же, нам тоже больно и обидно, потому что обида является естественной реакцией на то, что нам поступили несправедливо. И вот если тот, кто нас смотрит, видит картинку, там картинка называется «Вкус нашей обиды». К сожалению, на самом деле это не просто сопли детского ребенка, который там когда плачет, губку поджал, и он обижен, а у него из носа текут слизь, жидкость или слезы, те же самые сопли, то на самом деле для людей, которые живут в мире взаимоотношений, этот вкус намного горче, и он потом настолько отравляет нашу жизнь, что лишает нас способности радоваться. Или, например, нас кто-то лично отверг, ну, включая не только словесное или эмоциональное отвержение, но также клевету и сплетни против нас, когда тот, с кем мы общаемся, при нас говорит одно, за глазами другое, или настраивает кто-то против. Это же тоже всегда делает очень и очень больно. И вот этот арсенал боли, он очень сказывается. Или кто-то ложно обвиняет. Да, такие вещи могут повредить и нашей репутации, нашему доброму имени, разрушить отношения. И по этому поводу мудрый Соломон сказал, где нет дров, там утухает костер. Где нет наушника, там затухает ссора. И наушник – это не просто элемент того, что я слушаю. Наушник – человек, который на уши какому-то другому льет. И, соответственно, по этому поводу приносится боль. Или, допустим, мы переживаем какую-то форму насилия. Когда люди слышат слово «насилие», они в основном воспринимают это как сексуальное насилие. Хотя существует и физическое, когда есть там рукоприкладство по отношению детей, супруги, супруга или кого-то либо другого. А также есть словесное насилие, есть эмоциональное насилие, и даже духовное. И, конечно, оно заставляет такие незажившие, кровоточащие рубцы на моем сердце, на моей жизни, и лишает мне способности потом общаться с кем-то другим. И вот интересно, что царь Давид, о котором мы неоднократно упоминали в программе, говорил такие слова. «Ибо не враг поносит меня, это я бы перенес», он говорит. «Не ненавистник мой величается надо мною, от него укрылся бы я, но ты, который был для меня то же, что я». Он говорит, сравнивает такого человека близости. «Друг мой, близкий мой, с которым я разделял искренние, то есть задушевные секретные беседы и вместе ходил в Дом Божий». Он говорит, «Ты сделал меня». Вот это реально больно. Этим словам уже 3000 лет, но они точно так же актуальны для многих и многих, кто сейчас нас смотрит, слушает, или вы имеете в своем окружении людей, которые подобное что-то переживали. Поэтому нам очень важно понимать, что такие вещи не просто создают обиду, они нас погружают окружают нас стенами горечи. Мы же не хотим повторно получить боль, мы не хотим травмироваться, мы не являемся какими-то эмоциональными мазохистами, хотя кто как. Вот, поэтому окружаем себя стенами. И как однажды сказал один человек, спасаясь от несправедливости и перепитий этого мира, вот, который обрушивается на меня с разных сторон, я выстраиваю вокруг себя такую неприступную стену, чтобы никто не сделал мне больно. Но когда положен последний кирпичик, я вдруг с ужасом осознаю, что я замуровал самого себя. Да, эти стены горечи меня отчуждают от других людей, изолируют, делают меня одиноким. С одной стороны, я стремлюсь и хочу коммуницировать, хочу быть любимым, хочу быть принятым, хочу, ну, строить отношения, но в то же время страх опять получить боль, опять получить предательство, опять быть обескураженным заставляет меня, ну, пребывать в этом. И по большому счету я сам делаю себя рабом. Вот. Или становлюсь из-за этого всего, настолько ожесточается сердце, и вот эта горечь, вот этот вкус боли или обиды, он делает меня слепым к личным проступкам. Потому что я переполнен суждениями, осуждениями, критиками, недовольством. Я ожесточен. Ненависть вытравливает все остатки любви, все остатки принятия. И я с безупречной четкостью могу видеть проступки других людей, но при этом избрать полную слепоту к собственным вопиющим изъянам. Поэтому по этому поводу евангельская истина говорит, что ты смотришь на сучок в глазу другого человека, а собственного бревна ты не замечаешь, можно было сказать, тайгу, целый, не знаю, там, джунгли, не замечаешь. Он говорит, лицемер, прежде извлеки это бревно из собственного глаза, то есть из взглядов, из понимания, а другими словами, избавься от обиды, и тем самым ты сможешь увидеть, как помочь другому человеку, будь то это твой сосед по парте где-нибудь в институте, или твой сосед по лестничной площадке, или твой коллега по офису, или твой супруг, супруга, или твои родители, дети и так дальше. Этот список можно продолжать до бесконечности. Главное, что понять, что простить – это значит отпустить на свободу человека, где в плену ты был сам. Или, по большому счету, осознавать, что жать мести от обиды – это то же самое, что выпить яда, а ждать, что умрет кто-то другой. И я буду жаждать возмездия. Да, наша задетая гордыня, то есть наше самолюбие или чувство собственного достоинства может привести к жажде мести. И мы хотим, чтобы обидчик заплатил за свои злодеяния. И есть выражение, что месть – это блюдо, которым подают холодным. Да, вот оно, холодный расчет, он происходит от того, что когда в тебе вытравлено все хорошее, все доброе, что было в тебя вложено, там, может быть, добрыми книжками, сказками, родителями, и кроме мести или чувства мести ничего не остается. Чтобы кто-то заплатил, однако, совершая возмездие, мы берем на себя то, что должно принадлежать на самом деле одному законодателю, одному судье. Есть судья справедливый, который видит все элементы, которые мы не замечаем. У кого есть вся мозаика, весь сложенный пазл, а мы видим только отдельные кусочки. Это Господь Бог. Он видит все. Поэтому даже есть выражение «да судья тебе Бог». Но в то же время я не гнушаюсь тем, чтобы кому-то сделать больно. И вот, по большому счету, у меня помимо мести я склонен к разрушению. То есть в своем стремлении к мести я могу стать разрушителем, используя манипуляции, угрозы, обвинения, раздоры, другие тактики в попытке уничтожить своего обидчика или группу обидчиков. А в конечном итоге даже те люди, которые, казалось бы, никакого отношения не имеют к этому, они косвенно, так как мой взгляд на мир искажается, я приобретаю какие-то линзы гордыни, горечи, тогда я и тех людей, которые со мной вообще не в ссоре, или вообще никаким образом не относятся к делу боли или обиды, мы тоже обрушиваем на них свой гнев, свое огорчение, свою злобу. Ну и в конечном итоге есть такая заповедь «Не сотвори себе кумира». Кто-то, для кого-то это является киногерой, для кого-то звезда спорта, для кого-то там, поп-исполнитель, а обида, она может превратиться в идола первостепенной важности. По сути, болезненное негодование и горечь могут заменить нашу любовь и посвящение. Будь то людям, будь то Богу, потому что в центре становится только я с моей болью, и оно делает меня вот таким отдаленным от всего. Поэтому то, о чем я хочу поговорить, что нам очень важно учиться прощать. И есть довольно-таки известная, и она часто на устах многих и многих людей, или, по крайней мере, вы ее видите или слышите, это молитва «Отче наш». Потому что если мы берем евангельский текст, где Иисус Христос вместе со своими последователями, учениками, однажды пребывал в уединенном месте, он молился. И когда закончил, ученики к нему подошли и сказали: «Господь, научи нас молиться». Они увидели, что их попугайские молитвы детства или религиозный опыт израильского общества показал на примере Иисуса, что их молитвы являлись просто копированием или исполнением какого-то обряда, но не разговором с Богом. И вот в этой молитве, помимо того, что мы говорим «дай нам хлеб насущный» на каждый день или на этот день, и говорится не только об обеспечении наших материальных нужд, одежды, там, еды, крова над головой, точно так же и духовных каких-то вещей, он говорит: «Прости нам долги или прегрешения наши, или украинскую мову провины наши, точно так же, как мы прощаем должникам нашим». То есть настолько, насколько я прощаю своего обидчика или обидчиков, то настолько прощает и меня Бог. И когда Иисус закончил молитву «Отче наш», он сказал: «И всякий раз, когда становитесь на молитву, вы прощайте». И нам важно понимать, что нужно просить от всего сердца. То есть от всего разума, от всех эмоций, от всех чувств, от всей воли. Вот. И если это происходит частично, или я использую только элементы разума и воли, эмоции остаются нетронутыми, и в конечном итоге они опять будут продолжать бурлить и приносить мне и другим боль. И важно понимать, что простить – это не значит забыть. Поэтому мы поговорим о мифах, которые есть в теме прощения. Для нас это важно осмыслить, и то, что вы не прощаете, вы передаете дальше по роду. Вы как эстафетную палочку это передаете в следующее поколение или в тех людей, на которых вы оказываете свое влияние, меняя их взгляд на жизнь, когда ваш взгляд давно уже изменен. Мы вернемся после небольшой паузы.
Слухайте радіо М на FM хвилях. Полтавська область, місто Кременчук, 97.9. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Лиман, 87.5. Місто Мар'їнка, 89.8. Місто Покровськ, 103.7. Місто Гірник, 105.5. Луганська область, місто Щастя, 102.3. Одеська область, Миколаївка, 101.7 FM.
Я з вами в студії Антон Колганов. Ми говоримо о міфах в сфері прощення. І міф номер один. Прощення – це терпимость і пасивне мовчання. Да, це іменно міф. Так сложилось впечатление, что мне нужно быть терпилой, вмещать, покрывать, смиряться, замалчивать, что на самом деле никак не решает вопрос, потому что кто-то будет думать, что так должно быть. Я молчу, и тем самым я пассивно соглашаюсь, чтобы так продолжалось дальше. И это приводит к напряжению, не к пониманию, накоплению негативных чувств, которые подобно потом какой-нибудь пружине, которые сжимают, однажды выпрыснут, и где-нибудь обязательно не дома, а на кого-то, тем, кто никак этого не ожидал. Потому что пар, чем больше он давление создает, тем сильнее потом он обожжет или ошпарит кого-то другого. Поэтому даже есть выражение «выпустить пар». И если уж я срываюсь, это не только нервный срыв, это может быть и агрессия или какие-нибудь другие вещи. Я прощаю, молчу, терплю, а потом не выдерживаю, бах, срыв, взрыв и нервный срыв. Истина в том, что эмоции никуда не деваются, они остаются в нас живыми, даже если мы их отрицаем и подавляем, если мы их вытесняем и игнорируем. И в конечном итоге это приведет к депрессии. И 95% клинической депрессии – это эмоции, особенно обиды, загнанные внутрь нас, где они в качестве гормона кортизола, адреналина расползаются по нашему телу, и их избыток приводит не только к депрессии, но и к другим физическим болезням. И поэтому есть Матфеево правило, которое говорит, если ближний твой согрешил против тебя или сделал что-то, пойди, не сиди, не молчи, ничего не говори ему. Нет, оно говорит, пойди и скажи ему. Но эту мысль усиливает царь Давид, говорит, когда я молчал, то обветшали кости мои от вседневного стенания моего. И этот миф, как вы поняли, разрушает прежде всего человека изнутри. Эти внутренние кости, это не только человека приводит к артриту или каким-то нарушениям. Нет, это может говорить про внутренний фундамент жизни. Поэтому второй миф, который мы тоже должны рассмотреть с вами и поговорить о нем, простить значит делать вид, что ничего не было. Ничего не произошло. Да, это вежливость, это тактичность, это дипломатия, что в конечном итоге воспроизводит пассивную агрессию. Когда ты спросишь человека, там, извините, я вам на ногу наступил, кто-то скажет вам, ничего, я вам на сплину уже плюнул. Вот. И этот миф разрушает отношения и взаимопонимание, и накапливается недоверие. Опять же, происходит внутреннее напряжение, которое очень плохо отображается, проявляется в виде головных болей, а другой человек даже об этом не подозревает, ничего не знает, это приносит вам боль. А стены, о которых мы сказали в самом начале, стены отчуждения, кирпичик за кирпичиком становятся все больше и больше, толще и толще. И я страдаю. И получается, я становлюсь жертвой для самого себя. А некоторые даже этого не знают. Ведь я делаю хорошую мину при плохой игре. То есть какая игра? Игра актера, который подавляет все чувства и говорит, да не, ничего, все хорошо. Поэтому интересно, почему во многих священных текстах различных религиях есть понимание, что Господь не просто со стороны наблюдает. Есть даже такая славянская поговорка «Бог не Тимошка, он видит немножко». Нет, он видит все, и он не делает вид, что ничего не произошло. Он даже сказал, говорит, даже в книге Псалтырь упоминаются такие слова «Ты это делал, Господь Бог упрекает человека, а я молчал, и ты подумал, что я такой же, как и ты». Он говорит, нет, я изобличу тебя и представлю пред тобою, пред твои глаза твои проступки, твои промахи, твои ошибки, твои грехи. И это не значит, чтобы укорить, не для того, чтобы там просто обвинить, а для того, чтобы человек мог исправить свой путь, привести в порядок свое сердце. Нам это важно. Мы же живые люди, и если мы делаем вид, что ничего не произошло, мы, по большому счету, занимаемся эмоциональным самоубийством. Вот. Есть и другая крайность. Это вопрос ложных ожиданий. Дело в том, что чем больше разрыв между ожиданием и реальностью, тем от просто чувства досады может привести к полному крушению надежд. И в конечном итоге я, допустим, жду, что мне должны были позвонить, поздравить, а лишь из-за того, что мне не напомнил Facebook, Instagram или другая социальная сеть о чем-то дне рождения, кто-то будет обижаться, и не проговорив и не сообщив, что есть такие вещи. Третий миф, о нем тоже очень важно сказать. Вот, но прежде чем мы к нему перейдем, я напомню, что на экранах вы видите телефоны, вы можете звонить, какой-то оставить свой комментарий, вопрос, либо писать у нас на страничке в прямом эфире, присоединяйтесь на Радио М, на Facebook, на YouTube-канал, пожалуйста. Если вам нужна линия доверия, тоже есть на экране, присоединяйтесь, смотрите, участвуйте. Миф номер 3. Отрицание боли и преуменьшение нанесенного вреда. Интересно, когда человек преуменьшает или отрицает боль, он говорит, что все нормально, а потом мы узнаем о трудностях, там, от жены, например, от мамы или от начальника, или там, от сотрудников. Сам человек не признается, что ему очень больно. Он пытается отделиться от своей боли, пытается ее нивелировать, сделать такую эмоциональную анестезию. И я отрицаю боль. Нет, все так плохо, все хорошо. И у таких людей в конечном итоге может развиваться такая душевная бесчувственность или эмоциональная бесчувственность. В конечном итоге я не только сам становлюсь пустым изнутри, я не смогу потом иметь эмпатию, то есть сочувствие, сопереживание к ближнему, когда ему в этом потребуется помощь. Потому что я настолько буду отягощен печалью, которая приведет меня такой, может быть, такой, к смерти личности в целом. Вот, и я не буду признавать свою боль, и поэтому не могу понять боль другого человека. И сочувствия, сострадания не добьюсь или не смогу переживать. И без признания своей боли и гнева невозможно прощение. Есть, чтобы, когда я прихожу к врачу, врач меня пальпирует, осматривает, он спрашивает, где болит и каков характер боли. И поэтому, если у меня болит в душе, в груди, где у меня болит сердце от того, что меня предали, обманули, или развели, или кинули, отвергли, на самом деле сделали что-то мне, что разбило мое сердце, как мы говорили, чем ближе человек, тем больше это приносит ущерба. И есть такая евангельская притча, рассказанная самим Спасителем Иисусом Христом, когда к Христу подошел Петр, один из его главных учеников, и спросил, сколько раз мне прощать моему ближнему? Не 7 ли раз? То есть говоря о некой полноте, потому что есть 7 нот в октаве, 7 цветов радуги, 7 дней в неделе, типа некую форму, такой образ полноты. 7 раз я уже в полноте простил, на что Христос сказал. Не говорю тебе 7 раз, но говорю 77. Ну, 70 на 7. Другими 490 раз. А раз в день это маленькая жизнь, то по большому счету получается, что нужно чуть ли не каждую там, пару минут прощать. Каким надо быть нахалом, чтобы так себя вести. Но этим всем Христос хотел подчеркнуть, что мне нужно научиться жить прощая. Но прежде всего, понимая, где есть миф, а где есть правда. Разрушить эти мифы – наша задача и цель сегодняшнего эфира. Так вот, о чем мы говорим? Когда Иисус рассказал эту притчу, он сказал, один человек решил свести счеты со своими должниками. И когда он стал сводить счеты, он увидел, что есть человек, который должен ему 10 тысяч талантов. На наши. Примерно каждый талант – это 34,6 килограмма золота, серебра или других каких-то драгоценных металлов. Если мы говорим про 10 тысяч, это просто неподъемная сумма. Что человек, который ее должен, никоим образом при всех своих стараниях, связях и прочем выплатить не мог. Точно так же, как мы никаким образом не можем искупить своей души, жизни и сердца, своей личности от погибели. Это прерогатива самого Создателя. Так вот, к чему учит эта притча? О том, что человек стал считаться. И есть даже выражение «свести счеты». Она не только используется в бухгалтерии. Нет, это приводимо и в межличностных отношениях, когда кто-то говорит о месте или посчитать весь ущерб. Когда вы приходите, например, в ресторан и заказываете различные блюда, напитки, по окончании пира вам официант приносит счет. И там по каждому блюду есть своя цена. И я не говорю, что я прощаю всех и за все. Вот, ну, то есть, что когда в моей жизни обрушатся какие-нибудь неприятности, я спрошу, за что мне внутри прозвучит голос «за все». Нет, мне нужно конкретизировать какие-то вещи и знать, за что прощать. То есть я могу понимать, какой ущерб ему нанесен. Либо это физический ущерб, либо это моральный ущерб, либо это психологический ущерб, даже духовный. Или не то, что там было сделано или не сделано, а какие последствия продолжаются на мою жизнь и на мое качество жизни сегодня. Что я, допустим, не могу построить отношений, не могу доверять или переживаю постоянный страх, чувство мести и так дальше и тому подобное. Это очень важно, чтобы мы об этом размышляли и говорили. Мы движемся дальше, и у нас дальше на повестке 4-й миф – это забывание. Да, вообще человек такая натура, нам свойственно забывать, особенно когда что-то у нас не держится в фокусе, мы это отдаляем, и в кратковременной памяти оно уходит куда-то в сторону. И чаще всего, как мы говорили в прошлом эфире, забывание – это защитный механизм психики. Потому что эти воспоминания болезненны. Нам важно отделить либо само факт воспоминания, либо эмоциональную составную. Так наша душа пытается себя защитить от боли, от неприятных моментов, чтобы качество жизни повысить. И на самом деле, тем самым, вот вы можете вспомнить там какие-нибудь фильмы, когда человек попадает в аварию, он может не помнить самого травмирующего события, или вообще не помнить, кто он такой. Вот. Но иногда к когда ты говоришь человеком, а что ты чувствуешь по поводу того, что тебе тогда сделали вот там много лет назад? Он говорит, ничего не чувствую. Это же было так давно. Но иногда это связано с тем, что человек на самом деле отпустил, простил. А иногда, чтобы не переживать снова и снова этот болезненный момент, человек себя от этого отделяет, от эмоциональной составной. Как бы, как, это, знаете, как картинка и звук, который идет. Например, телевизор, когда вы приходите в то же самое кафе и видите, там картинка одна, а звук совсем другой. Допустим, играет Верка Сердючка, а идет матч там, футбола. И сама картинка и футбол — это будет неким фактом или действием, воспоминанием, а картинка или звук — это эмоции. А психика создаст все, что может человека отделить от своей боли. И некоторые говорят, что даже сам Бог забывает наши проблемы. Нет, у Бога нет проблем с памятью. Не потому, что у него есть проблемы, а потому, что Бог не припоминает нам. Он полностью вычеркивает, прощает. И поэтому, если у вас еще вы чувствуете, что у вас есть какое-то чувство вины, чувство стыда пред Создателем, Он тот, кто прощающий. Он в абсолюте знает, что такое простить и никогда не припомнить. В книге «Притчи» Соломон говорит: кто напоминает о проступке, тот удаляет друга. И в данном случае, если мы берем Священное Писание, то Господь Бог как раз говорит о том, что человеку очень важно научиться это качество взять от Господа. Вот. И он простил, воспоминания об этом уже не будут терзать. Это не значит, что я забыл, это не значит, что я не помню с обидой. И в одном из эфиров я уже озвучил, и еще раз повторю, самая старая книга Библии, их 66, в самой Библии, книга Иова о праведнике, который переживал небывалые страдания, потому что в один день лишился не только всего своего имущества, которое было очень большим, он был очень богатым человеком, не только лишился всех своих 10 детей, они погибли в одночасье, и он еще и лишился своего здоровья, поддержки друзей. Но интересно, нам книга эта повествует о том, что однажды, говорит, что если, говорит, есть порок в руке твоей, и ты не дашь проступкам и беззаконию обитать в шатрах твоих, то, говорит, поднимешь незапятнанное лицо свое, будешь тверд, не будешь бояться, и тогда ты забудешь горе, то есть страдания, боль, обиды, как о воде протекшей будешь помнить о нем. Оно не принесет тебе больше страдания. И в этом отношении, вот как важно теперь не просто себя абстрагировать от боли, а получить внутреннее исцеление путем прощения. Напоминаю, что вы можете подсоединяться и комментировать, давать какую-то оценку. Мы продолжаем. Миф номер 5. Простить значит оправдать обидчика. Нет, мы не являемся оправданием. Датчик на самом деле может не осознавать, что он делает. Либо в силу воспитания, в силу своей незрелости или ожесточенности. Но нам очень важно называть зло злом. И тогда простить я смогу в истине, а не просто попытаться убежать от своей боли, как мы сказали про прошлый миф. Истина в том, что все нужно называть своими именами. Ну, не вульгарными, но все же. Простить — это не значит, что обидчик не будет виноват в содеянном. Нет, это не оправдание его. У него все равно остается долг. Когда мы говорим «и прости нам долги наши» или «согрешения наши», то мы подразумеваем под собой, чтобы я не хотел, чтобы на мне висел этот долг, этот кредит. И точно так же, как я прощаю своему обидчику, на том же самом уровне. И ответственность обидчика за проступок и за то, что он нанес вам обиду, остается на нем, даже если мы полностью его простим. Ведь реакция обиды вполне естественна, а вот жить в обиде – это разрушительно для тела, для души и духа. Как я сказал, это приводит и к физическим болезням, это приводит к депрессивным состояниям, это приводит к любому неверию и такому состоянию, как не просто хандра, а уныние, а потом может привести к отчаянию. Это, по большому счету, когда я принимаю это с точки зрения не просто там отпустить, а знаю, что я прощен, и я могу простить другого. Вот, и тогда я передаю как бы право Богу судить его. Ну, говорю, Бог тебе судья. Я говорю, да, мне сделана обида, например, меня предали, или обманули, или изменили. Это болезненно. И я могу концентрироваться на этой боли и сказать: Господь, ты видишь, как у меня болит. Пожалуйста, забери это у меня. И тогда отпускаю его в руки Бога, а он, как судья справедливый и знающий все обстоятельства, почему человек оказался или сделал то, что он сделал, или наоборот не делал, а это принесло вам боли, то мы прощаем, мы списываем долг, но у него еще остается долг перед Создателем. Ну или, как некоторые говорят, пред судьбой, пред кармой, пред законами сеяния и жатвы. На самом деле я списал или передал его. Это не значит, что как коллекторам, знаете, передают. А Господь Бог не в этом ключе. Он хочет, чтобы на самом деле мы были в этом вопросе счастливы. И Давид, который много пережил различных таких состояний своего сердца, он сказал: «Счастлив человек, кому отпущены его беззакония, и чьи грехи покрыты», то есть они больше не упоминаются, «и счастлив человек, которому Господь Бог не вменяет греха, и в чем духе нет лукавства». В этом ключе я могу учиться у Создателя и у Давида в том, чтобы не лукавить перед собой или перед другими, а быть честным. И интересная такая еще деталь, это, которую мы продолжим дальше. Простить – это значит позволять дальше с собой так обращаться. Но чтобы это лучше понять, мы вернемся после небольшой паузы, чтобы продолжить, переварить и подвести итоги.
Немає сил відновити стосунки? Втратили надію на покращення відносин? Не поспішайте з висновками. Телефонуйте нам. Безкоштовна лінія довіри. 0800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
Це програма «Біблійський взгляд», і ми продовжуємо говорити о міфах, які у нас існують касательно прощення. И миф номер 6 говорит: простить значит позволять дальше с собой также обращаться. Мы говорим, что терпеть и пассивное молчание – это одна сторона. Но вспомнилась мне такая неканоническая притча, когда два человека вместе смотрели фильм про ковбоев, там была стрельба, погоня, дилижанс убегал от индейцев. И один из участников фильма говорит: а спорим, что дилижанс упадет в каньон и разобьется? Второй сказал: да нет, так не будет. И они спорили, говорят: спорим на $50. Хорошо, спорим. В конечном итоге, как говорил тот, кто предложил спор, дилижанс разбился, и все сундуки с золотом разбились. В общем, все получилось трагично. Тот, кто проиграл, отдал $50, ему раз, так к удивлению, отдается $20 сдачи. Он говорит: я тебя решил помиловать. Дело в том, что я смотрел этот фильм и знал, что этот дилижанс упадет в пропасть. На что тот сказал: да забери их обратно. Я просто тоже смотрел этот фильм, но я думал, что в этот раз этот дилижанс не разобьется. И очень будет, наверное, неразумно думать, что когда я молчу, когда я пассивно смиряюсь, или я позволяю над собой также издеваться и не выставляю здравых границ, то этот человек развязывает руки и дальше себя таким образом вести. И лишь потому, что я буду думать, что в этот раз он так себя не поведет, это будет наивно. Мы прощаем за то, что уже сделано, то есть то, что было до сегодняшнего момента. И причем в одностороннем порядке. Это никак не зависит. То есть прощение может перерасти в примирение, но прощение – это односторонний акт. Я решаю отпустить свое сердце боль, ненависть, злобу, передать на Божий суд. И дальнейшие взаимоотношения с обидчиком – это вопрос уже границ. Где я могу поставить границы или конфронтировать человека. Но он даже может не знать о моем прощении, что я принял решение простить. Но это моя позиция. И тут нужно будет выстраивать границы не отчуждения, а правильной защиты. Где я скажу: нет, стоп, я не позволю больше с собой так себя вести. Я не позволю себя больше оскорблять. Я не буду нападать, я не буду там... Если даже и буду проявлять, то буду проявлять такую... Есть понятие реактивной агрессии. Реактивная агрессия, она обычно проявляется, когда я кому-то что-то доказываю в спорте, при соперничестве, в какой-нибудь азартной игре, либо когда я вступаюсь за кого-то. Так вот, в данном случае я заступаю за себя, но делаю это не ожесточенно, а сказать: стоп, я не позволю. Нет, я не позволю. Я могу сказать: я тебе прощаю эти деньги, но больше в долг не дам. Или: пожалуйста, наши отношения уже не будут прежние, я не смогу тебе уже больше никогда рассказывать. Мы будем дальше общаться, но секретов ты больше от меня не услышишь. И некоторые люди говорят, допустим: пусть попросят прощения, тогда прощу. В таких случаях, сколько бы вы ни извинялись, как правило, прощение не наступит. Да, оно не наступит, потому что в данном случае человек может вообще не знать, либо ему глубоко плевать, что вы чувствуете и что вы обижены. Может, он ожесточен и живет себе, он считает себя абсолютно правым, или живет где-нибудь далеко от вас и не собирается ничего делать, но прощение нужно мне. Я принимаю решение, когда я проговариваю вслух и говорю: мне надо простить. И при этом я применяю сюда еще и эмоциональную составную. И разум, и чувством воли, и, конечно же, свои эмоции. И примирение может пройти после прощения, если оно, конечно, я захочу. Но прощение – это не примирение. Вот это очень важно понимать. И даже апостол Павел в Новом Завете говорит людям, которых он когда-то воспитал как церковь, и говорит, вы терпите, когда кто-то вас порабощает. То есть кто-то вами доминирует, над вами давлеет, контролирует. Когда кто-то вас объедает, причем так делает это нагло. Вот когда кто-то вас обирает и при этом выдает это за добродетели или за пожертвования. Когда кто-то над вами превозносится, надмевается, даже когда вас кто-то бьет в лицо. И вы это все терпите. Нет, в данном случае я не позволяю над другими так общаться. Потому что тут никакого прощения нету на самом деле. Это ты становишься просто в состоянии жертвы. Ни в коем случае. Миф номер 7. Время лечит. Время лечит только тогда, когда произошло прощение. А так время накладывает толстый слой пыли, но не более того. А рано или поздно из-под пыли потом этот корешочек все равно пробьется. Вот только время усугубит боль. Если свежую рану не обработать антисептиком, такими вещами, как прощение и исцеление, под пленкой времени накапливается гной. Это будет лицемерие, это будет притворство, это будут раны, это будет гневливость, раздражительность, которая будет не только к самому обидчику, но и распространится и на ваших ближних, на ваше окружение. Поэтому Иеремия за 2600 лет до нашего времени сказал, как источник извергает из себя воду, да, вот есть такие гейзеры, знаете, выстреливают воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство, пред лицом моим всегда обиды и раны. Вот интересно, когда у меня в фокусе мои обиды и раны, я буду только слышать то, что мне причиняет оскорбление. И я буду из себя извергать зло на других. Поэтому тут нужно понимать, что время само по себе не будет лечить. Оно будет происходить только тогда, когда операция сделана. Миф номер 8. Мы просим Бога простить обидчика. Кстати, вот в наших краях часто люди говорят, прости, он говорит, Бог простит. Бог сам разберется, кому его прощать, кого ожесточать, кого миловать. Вот. Но мне нужно прежде всего решить простить. Это решение, это позиция, это мой вывод, это мой выбор. И я, как уже сказал, моя позиция не варится в этом мыслями. Для этого мне нужно проговорить свои чувства. Чувство обиды, чувство горечи, чувство гнева. Вот. И тем самым я могу тогда... По большому счету это сделать. И мне вспоминается такое произведение Виктора Гюго «Отверженный». И главный герой Жан Вальжан – это мужчина, который за 20 лет каторги из доброго садовника превратился в такого отъемлемого, ожесточенного, выжженного внутри человека. И по причине того, что для своих племянников он украл хлеб по причине того, что они умирали от голода, за что получил 20 лет каторги. Когда он вышел с желтым паспортом, он был отвергнут обществом, людьми нигде не возьмут на работу. На нем была метка в том, что он отвержен обществом. И волей-неволей он попал в дом одного священника, который жил по принципу, что дом врача не должен закрываться, а дом священника должен быть открыт всегда. И несмотря на то, что у него был желтый паспорт, одежда арестанта, этот священник вместе с сестрами пригласили его в дом, накрыли ему хороший ужин, столовое серебро, положили на перину спать. И за 20 лет человек не привык к такому обращению, и его мышление не было обновлено. И что он сделал? Он ночью украл то самое серебро, которое ему накрывали на стол у этого священника. На утро, в силу своей арестантской одежды, или точнее постарестантской одежды, был пойман жандармами и утверждал, что священник подарил ему это серебро. И когда Жана Вальжана привели к этому епископу, епископ сказал, да, это правда, я подарил Жану Вальжану это серебро. Жандармы были удивлены, сняли кандалы с этого каторжника, отпустили его. И можно подумать, что священник солгал, чтобы спасти от дальнейшего каторги этого человека. Но на самом деле он сказал такие слова. Когда ты пришел в мой дом, я уже знал, что ты можешь меня убить, лишить жизни, покалечить, ограбить. Поэтому это уже мне не принадлежало. Когда я тебе позволил войти в дом, тем самым я подарил тебе это серебро. И этим серебром я искупаю от зла. Он простил его наперед. И вот как раз в данном случае, потому что Бог тебя простил. Это тоже нужно осознавать и понимать. Миф номер 9. Мы, кстати, можем взять пример с этого священника Динского, и будет нагода, пересчитайте. Это произведение шикарнейшее, которое делает наше сердце мягче. Это вообще путь принятия и прощения. И Гюго в этом нам оставил хороший источник. Есть экранизации, тоже можете пересмотреть. Так вот, миф номер 9. Простить надо за один раз. Есть такие маленькие ранки, где-то там черкнулся, ударился, помазал там или приложил пластырь, и за день-два ранка прошла. А есть колотые, рваные раны, которые так раз не лечатся, когда нужно произвести операцию, почистить, зашить, делать перевязки. Так и есть вещи, которые, где не просто какое-то слово, а подобно ножам или многократному такому лечению, ударом простить никогда не получится за раз, потому что есть моя способность быть мягким, снисходительным к проступкам, и я простил, а потом внутри червячок так точит, и опять боль, а прощать можно за много раз. Почему и сказано, что каждый раз становитесь на молитву, прощайтесь. Сколько бы ни потребовалось для этого времени, я не только говорю слово «прощаю», я говорю, я плачу, я говорю о своей боли, и потихоньку боль за боль, слой за слоем, эта боль снимается. И при этом, если надо, я выпускаю из себя гнев, чтобы пойти там похлопать подушки там, перед вот этими рождественскими праздниками, привести в порядок, чтобы в следующий год вступить человеком, который умеет прощать или принял решение жить в прощении, чтобы оно вот этот яд не разъедал изнутри. И при этом еще и сделать КПД, коэффициент полезного действия. Пойти там выхлопать ковры, подушки, одеяло и то... Вот энергию гнева, огорчения, обиды, которая накопилась, она вместе с физическими действиями тоже выйдет. Поэтому мне нужно, когда я буду про это проговаривать, и не за раз, иногда я буду говорить за причиненное зло, да, которое было сказано, сделано по отношению меня или моих ближних. Иногда за последствия этого зла. Или за то, что должен был сделать, допустим, как отец или как муж, или просто как мужчина или женщина, вот, но не делал. Не исполнил обещаний, как мы уже говорили, ну еще. Поэтому грани прощения могут быть разные. На одном уровне я прощаю, где пил, или обижал маму, или не заботился, не был главой семьи, за страхи, что обижал сестру, или был наркоманом. Или там это все разные грани прощения, как у алмаза. И порой наша психика блокирует, как мы уже говорили, и я за раз не могу это сделать. Поэтому каждый раз становлюсь, я принимаю решение простить. И в этом, кстати, помогает очень сильно молитва. Надо снова и снова прощать, отдавая боль. Не просто во Вселенную или куда-то в воздух. Нет, Господу Богу. И Он взамен даст свои чувства. Ну и последнее, что хотелось бы отметить, это миф номер 10. Мои чувства не важны. Надо отрицать гнев и боль. Просто нужно простить и все. Независимо от последствий. Нет, мои чувства не важны. И нужно отрицать боль. Как это не важны? Я человек, у которого есть и мыслительные процессы, и я не бесчувственный чурбан. Тем более, когда моя боль живет во мне. Чем больше ее отрицаю, как мы уже говорили, тем сильнее. Мне нужно, если я стражду и унываю или печалюсь, мне важно изливать мое сердце. Как взять, допустим, стаканчик с водой, перевернуть его вверх ногами, так и мне важно выливать все, что у меня есть, сказать, чем я был расстроен, чем был огорчен. Иногда я проговорю себе, иногда я напишу это письмо, сделаю всевозможные шаги для того, чтобы эта боль меня не разрушала. Вот, и нам важно теперь, вот мы послушали про эти 10 мифов, мы проговорили их, и теперь мы сделаем вывод, но вернемся это после небольшой паузы. Пожалуйста, нам эта пауза сейчас будет, а мы дальше продолжаем, чтобы подвести итог.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Це програма «Біблійський взгляд» і ми говоримо міфи о прощенні. Мы сказали, что есть 10 мифов, которые бытуют в нашем обществе и мешают нам от всего сердца быть свободными от обид, горечи, разочарований и ожесточения. Потому что этот горький корень, он отравляет, подобно сорняку, хорошее растение и глушит культуру. То есть ростки или даже целые деревья, которые могли бы расцветать в нашем саду сердца, они умерщвляются ожесточенностью и горечью. Это очень важно сделать, чтобы изливать пред Богом. Вы можете прийти с этой болью Господу Богу, и Он взамен всегда даст утешение и свое прощение. Потому что, как я сказал в начале, простить – это значит отпустить на волю человека, которым вы были сами. Вот. И помимо всего прочего, подведем итог, что есть фейковые извинения, которые ложные извинения, которые мы можем применять. Мы только что поговорили о том, что я могу быть в плену боли, обид и разочарований или неправильно интерпретировать прощение, но и также иметь это представление в отношении другого человека. Например, «Ладно, прости, теперь доволен». Это не есть прощение. Здесь нету ни доли сочувствия, сопереживания, ни доли вины за соделанное, сказанное или не сделанное. Вот «прости, но». И вот эта приставочка «но» перечеркнет все, что было сказано до этого. «Я извиняюсь, если ты там извинишься или сделаешь мне вот так, или мне отдашь вот то». Это тоже не есть извинение. Это тоже есть миф, это тоже есть фейковое извинение. «Прости, если вдруг где-то, когда-то что-то сказал». Нет, мы называем вещи своими именами, и мы ждем извинения от других людей в конкретном действии или бездействии, словах. Точно так же этого ждут и те, кому мы нанесли раны. Также, так я ж просто пошутил. По этому поводу Соломон сказал, есть люди, которые коварно вредят ближнему своему, а потом говорят, я просто пошутил. И шутка здесь больше будет, наверное, насмешкой, сарказмом, унижением. Нет, тут нужно сочувствие и признать свою долю или взять на себя ответственность за свою часть там, в конфликте или боли. Я бы на такое даже не обиделся, кто-то бы сказал. Это не ты. У человека его боль. И сердце знает горе души свое. И в радость его другой не вмещается. Это очень важно нам отметить. Прости, но ты же первый начал. Независимо от того, насколько был другой человек, у меня есть моя роль, моя ответственность, чтобы взять и сказать, я был виноват, я сделал неправильно, я сказал неправильно, я попытаюсь все исправить. Я извиняюсь только потому, что ты меня просишь. Это вообще не есть ни раскаяние, ни сожаление, тем более не есть прощение. И вот тебе твое извини, только отцепись от меня, ты уже только от меня отцепись. Вот это тоже есть проблема, которая никогда доброго не принесет. Какие бы крайности бы мы ни добавили, вы сами можете это потом прокомментировать, посмотреть. Главное, чтобы мы учились жить прощение. Знаете, что прощение, они как не прощение или как обида, это как камни, которые под грузом, которых мы можем упасть. Поэтому берегите себя и к концу года избавьтесь от такого груза, как обиды, разочарования и горечи. С вами был Антон Колганов, и это программа «Библейский взгляд». До новых встреч на следующей неделе. Всего
доброго. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.
Скажи мені, Оксано, ти чого бігаєш?
Коли я бігаю, я відчуваю себе живою.